Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Наша афиша.
12 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Вы знаете, мне вчера, друзья, здравствуйте, сегодня среда, 10 декабря, вчера сказали, что декабрь — это самый хороший месяц для посещения каких-то мероприятий. Типа того, все празднично, все красиво наряжено.
Везде куча народу, негде яблоко упасть,
толкаться приходится. Это правда. Даже если ты не идешь не на культурное мероприятие, а в обычный магазин.
Да,
парфюмерный. Там тоже не то, что яблоко, кураге протиснуться негде. А, Марин, ты как человек у нас культурный, посещаешь различные мероприятия, что ты посоветуешь, куда сходить? Ну, вот коньки вы обсудили уже в прошлом часе, что катки открылись, в этом году рекордное количество, я посмотрел, около 30 катков в Москве, но это вот таких вот больших, крупных, не считая маленьких, да.
Я только знаю, откуда 30 взялось.
Каких ты два знаешь?
Парк Горького и ВДНХ.
А цену будет ЦУМ?
А ЦУМ — это магазин.
Ой, ЦУМ, ГУМ.
Тоже магазин.
Это рядом с ГУМом, ты что? А Сокольники? Здрасте, это большой каток.
Это считается большим катком?
Конечно.
Хорошо.
Марин, скажешь?
А сегодня пойду на открытие выставки. Так. В Пушкинском музее открывается классная выставка. Ну, классное, плохое определение, конечно, для выставки. Интересная выставка, масштабная, огромная, посвященная Марку Шагалу. Mm-hmm. Я думаю, она станет бестселлером, и точно нужно будет на нее идти в новогодние праздники. Еще я пошла бы в музей русского импрессионизма. Я несколько раз говорила про эту выставку. Выставка, посвященная Москве. Выставка, посвященная Владимиру Гилеровскому. На такие выставки точно нужно идти с куратором, потому что они обычно очень интересно рассказывают. То есть это не просто пройти по основным картинам, да, посмотреть на то, что представлено, но и узнать еще историю этих картин. Что-то в голове себе отложить, потому что как-то вот просто посмотреть — это одно, а то, чтобы вы это посмотрели и вам это запомнило, совершенно другое. Это гораздо интереснее.
А я вот, знаете, предлагаю вам сходить на бесплатную экскурсию по заводу «Московский картофель» на первом в стране производителю чипсов. Мне кажется, это гениально.
Какой контраст мощный.
Да, там совершенно комфортно. Посмотрите, как производят эти чипсы. Значит, будет персонально, можно персонально, ну, вернее, не будете, да, можно персональную взять выставку. И, кстати, будут угощать картофелем, как вы поняли, чипсами. Тоже неплохо про времяпровождение. Например, в субботу вот так собраться с детьми. Главное, на голодный желудок, чтобы попробовать. Интересно, а сколько видов чипсов там предложат?
Я как-то раз ходил на фабрику шоколада.
Ну, где хотела. И как там?
Фабрику шоколадных конфет, мы там прям с конвейера брали конфетки, ели. И вот к слову про то, что на голодный желудок надо идти, две конфетки съедаешь, и ты сыт на весь день.
Угу.
Вот этот и тебе свежий
плохо.
Шоколад,
тебе он очень, очень питательный, сытный. Да.
Очень.
А сама тебе экскурсия понравилась, рекомендуешь, что интересно?
Да, ну я в пятом, по-моему, классе, то есть это было довольно давно, но я помню, что мне понравилось, ну это... Не музей, завод шоколада.
Чарли шоколадная фабрика буквально, да?
Да, только там не было детей, тонущих в шоколадных реках. Да,
кто-то пишет, а на ликероводочный завод есть у вас экскурсии? Не знаю,
наверняка
узнаете, есть.
Пятницу узнаете.
Ну, наверняка есть, друзья, можете и туда сходить. Так, напишите, куда вы собираетесь, и вообще нужно ли вам вот такие культурные мероприятия, я не знаю, для понятия духа, для настроения, для того, чтобы просто расширить кругозор, для того, чтобы посмотреть на что-то новое, на что-то интересное. Может быть, вам достаточно послушать программу «Выход в город», которая выходит у нас по пятницам, где мы разыгрываем билеты, и вы в курсе всех событий, типа прочитать аннотацию. Если не знаете, куда пойти, мы предлагаем вам еще одно мероприятие. Международная выставка Индии. «Индия. Ткань времени» открывается в музее-заповеднике Царицына. На выставке покажут более 300 образцов тканей и костюмов из коллекции Национального музея ремесел в Дели, государственных музеев России и частных коллекций модных домов и дизайнеров. Друзья, вместе с нами здесь в студии куратор выставки Богдан Берковский. Богдан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Вы прямо из Индии к нам?
Нет.
Немножко с опозданием.
Мы немножко
Да неважно, ладно, не страшно. Скажите, пожалуйста, вот в аннотации, когда ко мне пришла информация про вашу выставку, там написано, что типа вы, Индия была законодателем вообще чуть ли не европейской моды, ибо большинство трендов из модных дома пришло именно из Индии, из тех 18-19 веков. Это правда?
Ну, в какой-то степени да, потому что и текстиль, и как бы орнамент, да и вообще европейская мода как бы стадиями любила воспринимать что-то экзотическое. То есть, например, кубизм был подчеркнут из африканского искусства. В то же время и Восток, и Индия оказывали влияние, ну, несколько более ранний период. Ну и, конечно, эпоха великих географических открытий, она принесла много нового, много новых товаров, а все новое – это всегда самое модное.
Понятно. Вот 23 декабря открывается в Большом дворце музей-заповедники Царицына как раз эта выставка «Индия. Ткани времени». Что мы там увидим?
Помимо тканей.
Да, 300 образцов тканей. А что? Да скажите в микрофон, что случилось?
Мы так не понимаем.
Еще раз.
Ну, я напомню, что на выставке покажут более 300 образцов тканей и костюмов из коллекции Национального музея ремесел в Дели, государственных музеев России, частных коллекций, модных домов и дизайнеров. Кстати, там принимает участие огромное количество российских брендов, дизайнеров и модных домов. Я даже не буду перечислять, но я знаю, думаю, что все знают, кто такая Алена Ахмадулина, Татьяна Парфенова, Ася Мильбернштейн и другие. Архитектор проекта Майя Фролова над созданием уникальной атмосферы Восточного сада для выставки работал театральный художник Анастасия Нефедова. А с запахами Востока аудиторию познакомит художник Анна Кабирова. В общем, я так понимаю, что будет и запахи, и театральные какие-то сады,
представления, да,
и уникальная атмосфера.
И можно ткани посмотреть, и фэшн-показы будут, и образцы коллекции можно даже приобрести. Так, но у нас вот тут вот выясняется, что, оказывается, немножечко накладка произошла, и Богдан у нас еще может рассказать, помимо выставки «Индия. Ткани времени», а выставки, как называется, Богдан, еще раз нам скажите?
«Боги, цари и варвары. Монеты Боспорского царства».
Потрясающе. Это от музея нумизматики.
Да.
Ну, рассказывайте, что там интересного. Что мы там увидим?
Собственно, наверное, ключевой момент – это само Боспорское царство, потому что мало кто знает, где это. А это самое главное, самое древнее государство России. Оно расположено на берегах Керченского пролива. И, собственно, вот с начала древнегреческой цивилизации там образовалось совершенно уникальное, самое восточное, возможно, даже самое северное государство древнего античного мира.
Так.
И, собственно, вот эта русская антика, которую мы изучаем, ну, в России изучают уже, наверное, с 18 века, является таким, наверное, уникальным примером античного культурного наследия России. Ну, а поскольку выставка проходит...
А это мы о каких временах говорим? Это какой
это век? Началось все где-то с 6 века до нашей эры.
Ну, это так далеко-то.
Да, и начало заканчиваться в 5 веке нашей эры, поскольку царство стояло на пути кочевников, ну и, в общем-то, когда у них, у кочевников что-то стоит на пути, то долго это не держится. Так что тысячу лет оно просуществовало, но оставило очень богатое наследие, как археологическое, так и нумизматическое, и вот об этом как раз выставка.
А как можно вообще понять историю страны, историю целой эпохи, времени по монетам? Ну вот что, ну вот сейчас, глядя на наши монеты, что можно понять? Или на наши купюры? Ой, ну, есть мост в одном городе, там, я не знаю... Театр в другом городе, на монете есть герб. Что еще можно? Что там печатали-то сверхъестественно, что такое прям пристальное внимание, целый музей создали нумизматический, а?
Монета говорит очень о многом. Ну, для начала она, конечно, говорит об экономике. Во-вторых, она говорит об искусстве, потому что все художественные стили, все направления искусства, все важнейшие буквально, буквально мода, она отражается, естественно, и в нумизматике тоже. А если мы говорим о древней нумизматике, то это, конечно, такие большие тектонические сдвиги. Ну, например, появляется портрет. И мы в нумизматике тоже видим портреты. И это как бы достаточно точно датирует те или иные изменения в культуре. Ну и, конечно, это исторический источник многих правителей, а касательно Боспора это вообще очевидно, мы знаем только по монетам. Угу. То есть, если мы решим восстановить...
Подождите, Богдан, исторической информации достаточно мало об этом времени, об этом государстве, царстве, а именно...
Да. Тут сохранились только монеты?
Да, сохранились только монеты, получается, что
ли? Нет, ну, конечно, не только монеты, но имена правителей мы можем узнать из каких-то надписей на камнях, на стеллах, из эпиграфики так называемой. Но точно соотнести с той или иной датой, с тем или иным веком, точно соотнести с какими-то родственными отношениями этих правителей, выстроить их последовательность, в первую очередь помогают монеты. Ну, монета, на ней это написано. Более того, на боспорских монетах, что, конечно, нетипичное явление для того периода, стояла дата. Вот как сейчас.
Как интересно.
Отчеканено в таком-то
раньше
году.
Раньше не ставили.
Как правило, нет. Это никого особо не волновало. Тогда, видимо, время шло
по-другому.
По-другому.
Да. Так, и дата, что нам говорит дата?
В каком году монета отчеканена? Правда, эра там была не наша и не ваша, а эра была так называемая Вифинская по какому-то важному событию, которое произошло когда-то в городе Вифиния, это на южном берегу Черного моря. И вот эту вот систему дат унаследовало Боспорское царство, она отличается на 200 с лишним лет от дат от Рождества Христова.
А кому это может быть интересно?
Да, вот кто тот человек, который занимается вот этим всем, и кто ходит в музей?
То есть понятно, что это какая-то узкая аудитория, которая интересуется историей,
что
исследованиями.
Это исторический факт,
да. Обычным людям это может быть интересно? Они могут понять по этим монетам что-то новое, интересное, особенное?
А вот, собственно, для этого мы и делаем такие выставки, потому что выставка непростая, и не только монеты на ней выставлены. Мы сделали ее в партнерстве с Эрмитажем, с историческим музеем, с музеем изобразительных искусств имени Пушкина. И ключевой ее особенностью является то, что монеты встраиваются в очень широкий контекст культуры, и в том числе материальной культуры. То есть это и оружие, и украшения, и сосуды древнегреческие, и скульптура. И все вместе это позволяет составить такое полное, яркое впечатление о том, что ели, что пили, сколько это стоило, как выглядели боги, как выглядели правители, во что играли дети на этой территории. А я повторюсь, это те самые места, которые каждому из нас в той или иной степени знакомы. Мы там купались, отдыхали, ездили в детстве на море, а далеко не все представляют, какие сокровища эта территория, Краснодарский край и Крым хранят.
В себе хранят. Вы знаете, один философ сказал, зачем там смотреть в прошлое, надо смотреть в будущее. Но я не дословно, я примерно говорю. А типа в будущем гораздо интереснее, чем в прошлом. В прошлом мы все уж практически знаем. Эти монеты, вот эти все экспонаты, которые там представлены, нам что-то новое рассказывают о том времени, чего мы не знаем. Я не знаю, может, у них был какой-то новый строй, может, у них была уже построена демократия, у них были маркетплейсы, по примеру наших. Ну, это я к примеру говорю.
Ну, насчет философского восприятия прошлого тут можно очень долго говорить.
Это
но,
понятно.
Например, часто мы можем узнать что-то и о настоящем, когда смотрим в прошлое. В том числе, когда смотрим на монеты. Например, Боспорское царство. Пример того, что такое нам привычное, знакомое и не особо приятное явление, как инфляция, старо, ну, если не как мир, то как Древняя Греция. То есть боспорские правители что делали? Они пытались извлечь дополнительную выгоду из чеканки своей монеты. И когда они сталкивались с какими-то проблемами, они понижали пробу монеты, уменьшали количество золота в ней, И постепенно из золотых монет с номиналом 100 тер они превратились в медные.
Тер – это как рубль?
100 тер, да, это, ну, предположим, 10 рублей. Вот были золотые 10 рублей, а потом стали медные.
Ага.
Вот, а у нас сейчас иногда деревянные даже бывают. Но поэтому не нужно расстраиваться, ничего нового в мире нету, и даже инфляция в конечном счете рано или поздно возникает, проходит и снова возникает. Поэтому, когда мы смотрим прошлое, мы можем спокойнее относиться к настоящему.
А вообще, из чего делали монеты в те времена? Это какой металл был?
Золото, серебро и медь. Три основных металла.
И если наступала инфляция, то ценность монет, как бы металл понижался до меди.
Да, правители так по чуть-чуть добавляли в золотой сплав меди, и потом смотрим, о, а золото-то уже и не осталось в монете.
И все, инфляция, дефолт и прочее-прочее.
Деноминация. А еще любят, знаете как, налоги брать золотом, а зарплату выдавать медью.
Какая прелесть. Это прям доказано было?
Ну, это много кто так...
Да, это вот в свое время...
У нас то же самое бывает.
Да, бывает такое. Поэтому, конечно, прошлое помогает понять и настоящее, и будущее, и выработать какие-то подходы, чтобы не совершать тех или иных ошибок.
Ну вот по нашим деньгам, если их там найдут лет через 1000, можно, я думаю, будет понять, какая купюра была самая ходовая. Типа 5000-ные купюры, они менее такие востребованные, ну как мне кажется, или я, может, ошибаюсь. Самые более-менее востребованные это 1000, наверное, 500 рублей, такие помельче.
Как вы думаете, вообще мы уйдем от монет, от купюр, потому что сейчас же у нас больше как электронный рубль
обладает.
Не забудем ли мы про все вот эти монеты?
Вообще, они, может быть, нумизматика скоро вообще исчезнет?
Все может быть, но как раз интерес к древнегреческим монетам, которые уже преследуют человечество последние лет 600, говорит о том, что монеты могут появляться, могут исчезать, могут вводиться бумажные деньги, могут вводиться электронные деньги. Но монета как произведение искусства, как историческое свидетельство, как объект именно художественного творчества, она сохранится и будет отражать каждую эпоху наилучшим образом. Ну, а что от нас останется? Ну, вот на днях выпустили новую монету с фиксиками, посвященную мультфильму «Фиксики».
Да. И, она будет иметь какую-то историческую ценность?
Очевидно. Я думаю, когда археологи откопают монеты с фиксиками и с «Ёжиком в тумане», они многое поймут о нашей эпохе.
Или, наоборот, запутаются еще сильнее.
Да, подумают, боже мой, что за люди жили, каких-то непонятных существ там изображали на монетах. А вообще сегодня вот фиксики, ежик в тумане, потом, я помню, был еще, мне кажется, герой, ну, погоди, были. Были. Разные другие герои. Вот кто придумывает, что надо изобразить? Это вот как происходит? Это к какому-то юбилею? Или кто это утверждает? Набиуллина или кто?
Да, собственно, существует достаточно...
Как все происходит там? Процесс.
Это коллегиальный процесс, вертикально интегрированный,
так.
Который, в общем-то, учитывает мнение и художников, и экономистов, и, собственно, чиновников от банковской сферы. Все... как бы замечания объединяются в финальном результате и уходят на утверждение. Но вот эта вот комиссия, собственно, и принимает решение, как будет выглядеть монета, сколько она будет стоить, каким тиражом она будет выпущена. И, конечно, учитываются совершенно разные аспекты, чтобы не допустить какой-то ошибки, чтобы не было каких-то неоднозначных трактовок, чтобы... монета соответствовала идеалам, каким-то принципам общественной добродетели и всего прочего. Так что процесс этот непростой, но в то же время достаточно бюрократический, зарегулированный, поэтому так вот сказать, что любой сюжет может оказаться на монете, нет, это очень сложный процесс.
Сложно. Вы как профессионал можете сказать, что наши деньги, ну, как бы защищены, все степени защиты присутствуют, что их совершенно сложно подделать, и они со временем будут тоже рассматриваться археологами, историками, как именно культурное какое-то, ну, не памятник, но вещь культуры от,
да,
нашей,
конечно,
эпохи?
Конечно, но это немножко разные вещи, средства защиты от, но, подделки.
Я, да, свел все в, да, два в одном.
И культурное значение, но я думаю, что вот эти вот средства защиты покажут уровень технологий и определенное совершенство этих технологий, которые будут и в будущем актуальны. А что касается вот этой художественной составляющей, то это самое интересное. Потому что любая эпоха раскрывается прежде всего в искусстве. А монеты — это тиражное искусство. Их сохранится тысячи, может быть, миллионы экземпляров. И каждому потомку, каждому человеку там, и через тысячу лет достанется по монетке. Единственная проблема — современные монеты российские делаются из стали. И они ржавеют не то что за тысячу лет, они уже за несколько лет в земле превращаются в кусочек ржавого металла. Это проблема.
Печально за наши монетки. Вообще искусство чеканки – это сложное искусство? Мы об этом как-то не говорили еще.
Любое искусство
насколько
сложное.
Это долгое, сложное процесс?
Но это искусство, которое очень сильно завязано на технологию и на дизайн, то есть как бы на технологический процесс. Мы не можем просто что-то нарисовать, и это раз превратилось в монету. То есть нужно сначала придумать, потом нарисовать, потом, ну, обратиться к технологам, да, к резчиком штемпелей, вырезать это в металле, перенести с одного как бы металлического предмета, с маточника на штемпель изображения, доработать этот штемпель, вставить его в станок, отчеканить пробные монеты, потом, соответственно, внести правки, снова отчеканить. То есть, получается, каждая монета — это такое объединение и технологии, и искусства, культуры, политики, ну, такой вот концентрат нашей современной цивилизации.
Богдан, ну, спасибо большое, спасибо, что рассказали нам об этой выставке, еще и про выставку «Индия. Ткань времени», просто потрясающий рассказ был, спасибо вам огромное за этих два рассказа. Друзья, в музее нумизматики проходит сейчас выставка «Боги, цари и варвары. Монеты Боспорского царства». У нас в гостях был Богдан Берковский, куратор выставки. Приходите, смотрите, слушайте и как бы впитывайте вот эту вот историю через монеты. Марина Александрова,
Макс Челноков.
У нас сейчас новости, а дальше мы будем читать новинки декабря. Поехали.